Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер продолжается на Радио «Вера». У нас сегодня программа из цикла бесед внутри «Светлого вечера», который мы называем «Вера и дело». Мы говорим о том, что принято называть социально-экономическими отношениями, но не с точки зрения цифр, а с точки зрения отношений людей, как про экономику, как про отношения людей, про ценности, которые мы исповедуем и через которые общаемся. У нас сегодня в гостях психолог, бизнес-тренер Мария Николаевна Забурмах, и сегодня Мария Николаевна, возможно, в первую очередь представляет музей предпринимателей, меценатов и благотворителей, потому что мы говорим об этой теме бизнеса, основываясь на примерах дореволюционных меценатов и купцов. Очень много мы уже обсудили, и вы сказали, что были целые династии купцов, да, которые в музее представлены. Это потрясающий пример семьи Третьяковых, как они вели дела, как они общались между собой, как они заботились о своих рабочих. Это вот один полюс. А другой полюс – это, как вы сказали, концепция, написанная специалистами от консалтинга. Вот там миссия компании. Такие-то ценности исповедуем, такая-то миссия. Всем раздали, распечатали и работаем. Очень разные вещи. И возникает вопрос волей-неволей, если традиция была прервана. Кто-то вообще говорит, что генофонд страны изменился, потому что многие погибли, многих репрессировали, и вот наследники тех лучших, кто был до революции, есть такое мнение, они либо уехали, либо, опять-таки, они уже скончались, а вот мы сегодня наследники, ну, другой части населения, которая по-другому мыслит, и советский человек долгое время проект пытался существовать, это пытались его насаждать, и вот мы сегодня существуем. Возможно ли вообще возникновение чего-то подобного тому, что вы только что рассказали про Третьякова? Можем ли мы этого ждать? Стоит ли этого ждать? Или это будет просто примером, идеалом, который будет светить над нами, и мы будем просто смотреть и, что называется, от него отмерять?
Вы знаете, я, к счастью, как я теперь понимаю, сначала получила глубокое университетское медицинское образование, а только потом психологическое. И вот это медицинское образование позволяет мне сейчас очень многие вещи с позиции человековедения знать, то есть, знаете, до биологических глубин. Я дружу с генетиками. Мне очень интересна психогенетика, как вот эти вот истории семей. И если мы говорим, что все мы ходим под Богом, то для Бога границы государств границами не являются. Поэтому если в роду была сила, очень важно ее достойно уважать. Ведь проблема в том, что мы очень часто нарушаем пятую заповедь. Вот публично говорим, что у нас не у кого учиться. Это нарушение заповеди так громадно, да, на уровне государственного масштаба. У нас у многих нет семейных альбомов. Но если мы внимательно читаем текст, то в пятой заповеди не просто «чти отца и мать свою», а «да продлятся твои дни на земле». То есть это на самом деле, ну, то, что может дать тебе силы. Есть такая премилая фраза одного из губернаторов: «дерево без корней – дрова». Вот, поэтому любое восстановление, по клиентам я вижу, любое восстановление с уважением и с искренней правдивостью своей истории помогает обрести дополнительную силу и активизировать силу рода. Второй момент. У нас ведь есть вот такая, еще одно такое узкое место. У меня есть такая, знаете, необыкновенная, на мой взгляд, просто вот какая-то вот подарок Божий, коллекция. У меня есть 25 клиентов в практике, дедушка или прадедушка которых были священнослужителями. Так вот, отход от высоких ценностей в этих семьях приводили людей в состояние такого узлом завязанной истории, что, понимаете, вот когда они уходили, я всегда думаю, господи, как с этим можно было жить? То есть это какие-то масштабные нестроения. Но как только они возвращались, из каждого из этого случая можно книжку сделать. То есть красота, с которой расцветали дела, семьи, события и так далее. То есть в этом смысле вот такой, знаете, кусочек рая, пусть меня Бог простит за хулиганство такое, мгновенно происходило. Поэтому я считаю, что перспективы бесспорно есть. Теперь я думаю, что их надо не ждать, а делать. То есть вот методично, подняв глаза к небу, устроить на земле те высокие примеры. Значит, сам факт того, что это было, означает, что мы стоим на плечах гигантов. Что это означает с позиции генетики? Значит, с позиции психогенетики потомки получают от предков масштаб задач. Поэтому если мы смотрим, что уже было, это означает, что нам для того, чтобы не деградировать, нужно с Божьей помощью сделать большее. Мы, конечно, можем сказать, а я маленький такой, лечь на диван, я не знаю, там, смотреть, я не знаю, в небо или в телевизор, или куда-то еще ничего не делать. Это наш выбор, но он может быть печальным, а может быть созидательным. Поэтому, знаете, вот я это, у меня есть одна коллега, и я ей очень благодарна, я бы сама не отважилась, наверное, такое вслух сказать, но она многие жалобы людей публичные называют «плач Ярославный». Вот когда приходят ко мне клиенты, я прям сразу говорю, знаете, давайте как бы вот без плача Ярославны. Что есть, что вы хотите, и что мы с этим будем делать? Поэтому кивать на советское прошлое, погодные условия, большую территорию страны, я считаю, это просто вот, чтобы ничего не делать.
В общем, дорогу осилит идущий.
Да, да, да.
Вы сказали про то, что вот люди возвращались к высоким ценностям и по-новому закручивались, расцветали дела. Когда расцветают вот возвращение к высоким ценностям семьи, отношения, любовь, это, наверное, еще более ценно, еще более красиво и радостно, и при этом как-то по-человечески более понятно. Ну, люди на практике хотя бы вдохновились заповеди «да любите друг друга». А вот когда от возвращения к вере, скажем прямо, например, расцветают дела, я не могу удержаться от тоже хулиганского вопроса, что быть верующим выгоднее?
Ну, согласитесь, да, что звучит цинично, да. Сейчас объясню, почему. Все предельно просто. Значит, нам все, что мы имеем из того источника, которому мы служим. Вот если я служу своей семье, то семья мне там готовит ужин, ждет меня с работы и так далее. Если я служу государству, государство дает там пенсию и так далее. Причем, если это в человеческом исполнении, то люди могут подвести, потому что они не боги, и у них как бы. А если я служу Богу, то я служу той инстанции, у которой все. Ну что ж вы думаете, она на мне сэкономит, если я по-честному служу? Нет.
Очень интересно.
Теперь смотрите, какая история. Реальные примеры, я не буду как бы фамилии называть, как бы схематично очень скажу. Приходит ко мне человек и говорит, вы знаете, как бы пеку я пирожки, но замучили мне все, значит, налоговая хочет денег, полиция там хочет денег, там, ну, проверяющие все инстанции хотят денег. Я говорю, скажите, пожалуйста, а что написано? А, и работники, значит, требуют денег. Я говорю,
Скажите,
пожалуйста, а что у вас написано в уставных документах? О, создано для получения прибыли. А я говорю, разве вы не хотите денег в первой строчке? Я специально просила историков поднять документы тех лет. Ни у кого до революции
серьезно?
Прибыль в первой строчке нету. ООО создавались эти товарищества всяких разных, ИКО, создавались для строительства заводов, разработки торфяников, там, я не знаю, эти фабрики. Ну, то есть, начало дела, а в качестве здоровья дела здоровая прибыль. Поэтому, когда человек, у которого вот это с деньгами и пирожками была такая вот нескладушка, начинает с Божьей радостью печь вкусные пирожки, налоговая приходит к нему не за деньгами, а она к нему приходит с деньгами за пирожками.
Потрясающе.
И еще дают заказы к праздникам много пирожков, понимаете? И бизнес мгновенно выскакивает совершенно в другой масштаб деятельности. Нужно вторую печку, еще одного пекаря и так далее.
Потрясающе интересную тему, помимо того, что потрясающе интересный рассказ вы рассказываете, тему, которую отчасти мы уже начали, тема, собственно, взаимоотношения меценатов, купцов и государства. Сегодня тема очень сильно дискутируемая на современных примерах, а как эти отношения строились до революции.
Ну, у меня есть такой пример, который у меня всегда вызывает восторг, еще на подходе музея, на лестнице, на второй этаж. Значит, там стоят таких два смешных бревна, мимо которых люди проходят, тот вообще не замечает, а кто-то так изумленно таращится, ну, кстати, стоят два таких вот каких-то странных, сухих, сереньких бревна, причем что это не Кижи, не Валаам, да, не там даже не средняя полоса, там, северная полоса Средней России. На самом деле история такова. Перед революцией 80... Вот начну с другого. В книжке «Деловая Москва», изданная на простенькой газетной бумаге, почти под каждым... причем эти портреты достойны гораздо такого масштабного полиграфического издания. Под каждым почти портретом две строчки. Выдающийся предприниматель, выдающийся общественный деятель. То есть эти люди, благодаря Божьему вразумлению, имели государственный круг мышления. То есть жили-то они с семьей, а думали они масштабно. Так вот, дума городская перед революцией состояла на 85% из предпринимателей. И эти предприниматели договорились в белую, сразу оговорюсь, нынче приходится оговариваться, вот что имеешь в виду, в белую, с головой Москвы, и подписали договор, и выкупили у Министерства путей сообщения мостовые улицы Москвы. И поменяли вот то дерево на камни с формулировкой «дабы по делам быстрее ездить». Всем остальным просто стало удобнее передвигаться. Это такой, знаете, социально ответственный бизнес или такая косвенная польза от бизнесовой деятельности. Вот. То есть они транспортное средство себе улучшили, а всем остальным стало удобнее передвигаться, и Москва стала чище и надежнее с новыми каменными мостовыми. Вот. Значит, в этом смысле меценатство тех лет, мне кажется, было... Понимаете, еще в чем дело? Сейчас иногда называют меценатством то, что раньше было просто нормой жизни. Привожу пример. Предприниматель едет за рубеж, видит красоты Европы и не покупает землю под замок или готовый замок там. Он приезжает и в Подмосковье строит общежитие для рабочих с витражными стеклами под названием «Маленький Париж». Когда на тогдашнем профсоюзном собрании ему говорят, а не барствуешь ли ты, он говорит, а нет, они у меня на свет через красивые окна стекла посмотрят, гайки криво не закрутят. Понимаете, и он не ставил себе этот самый галочку, что у него КСО на нужном уровне, и ему импортные банки дадут денег на новый как бы, проект. Это было качество жизни. Он создавал среду, в которой жил в том числе сам.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мария Николаевна Забурмах, психолог, бизнес-тренер, волонтер Московского музея предпринимателей, меценатов и благотворителей, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Очень много вопросов сразу, потому что вы рассказываете, хочется услышать продолжение многих историй.
Приходите в музей,
вот это обязательно,
посмотрите,
да,
услышите.
Это уже я для себя решил, надо будет обязательно сходить, и всех слушателей, пользуясь случаем, тоже приглашаю в Московский музей предпринимателей, меценатов и благотворителей. То есть вы говорите о том, что залог всех вот этих перемен, залог активного, ну, скажем, такой правильной творческой деятельности меценатов и купцов – это все-таки что-то личное, очень внутреннее, это взгляд на жизнь. То есть это что-то, что не программируется снаружи, не задается, не знаю, эпохой. Это вот нужно, чтобы человек был таким. То есть мы вправе ли мы тогда рассчитывать на то, что вот будет много таких людей?
Ну, во-первых, вы знаете, много и мало, и это такой очень своеобразный показатель.
Согласен.
Почему? Потому что много званых, да мало избранных, да, и для того, чтобы как-то начать преобразование в созидательную сторону или к лучшему, не обязательно сразу там из толпы сделать отряд, построить всех ровными рядами. Более того, я вот говорю, что я только недавно начала публично об этом говорить. Раньше я работала камерно. Почему? Потому что я считаю, что... Ну, во-первых, в психологии есть границы социальные, личные, интимные. Так вот, отношения со своим внутренним «я», вот эти душевные осмысления, это твой личный договор с Богом, это не то, что о чем, на мой взгляд, стоило бы так вот легко говорить с трибуны, да, вот, поэтому говорить об этом непросто, но в этом смысле очень интересно вот наблюдать за делами некоторых людей и очень интересно отслеживать истинное лидерство. Почему? Потому что человек, имеющий, ну, поскольку я изучаю вибрационную психологию, я себе позволю это слово и объясню, что это подключка. То есть, знаете, если самый умный утюг, но он не включен вилкой в правильную розетку, он и будет просто холодная железка. Да? Поэтому как бы человек не был устроен, сколько бы он бизнес-тренер, тренингов не прошел, сколько бы он технологий на то, как улыбаться клиенту, как бы не выучил, если у него в душе нет сил улыбаться, если его радость жизни покинула, а если он с Богом заодно, если он вот эту благодать получает и готов через себя транслировать и делиться, то он, ну, знаете, в хорошем смысле неуемный. То есть он отдает, а ему прибывает. Он отдает, а ему прибывает. И за счет этого он бесконечно притягателен. Ведь мы же порой не очень хорошо знаем значение слов. То есть мы ими пользуемся и как бы так поверхностно. Энтузиазм в переводе с греческого «с Богом в душе». Вот мы 70 лет ходили с энтузиазмом, и теперь говорим, что жили без Бога. Друзья, мы с Богом в душе все 70 лет ходили на демонстрации там еще куда-то, потому что везде кричали с энтузиазмом.
А шоссе энтузиастов в этом контексте по-новому звучит.
Ну вот понимаете, вот надо знать глубже. Вот мы очень часто как-то слишком поверхностно знаем. Надо все-таки чуть-чуть шахтером иногда быть в интересующих вас вопросах. Вот. Значит, с Богом в душе проехали. Что еще можно здесь сказать? Если человеку на самом деле то, что он выбрал, интересно, то, скорее всего, он, помните, как у Куджавы, я пою, потому что не могу не петь. То есть он интуитивно встроился в Божий замысел, а если ты встроился, то сопротивление не очень большое. Я не говорю, что на тебя сразу обрушится благополучие, но такое какое богатство несметное, но ведь благополучие – это не значит всем одинаково богатство королевы. Это значит шахтеру шахтерское, балерине балетное, да, то есть это же вот всем сестрам по серьгам в хорошем смысле слова, то есть это адекватное финансирование твоего качества жизни. Почему раньше благословляли на брак иконой «достойно есть»? Потому что достоинство приносило достаток, соответствующий твоему достоинству. Родилась ты в царских покоях, у тебя будет горностаевая накидка, у тебя будет корона и так далее. Родилась ты в боярской среде, значит, у тебя будет, если все в порядке, ты на этом уровне способна будешь достигнуть потолка. Но только нужно играть по правилам.
Вы упомянули уже эту аббревиатуру КСО, корпоративная социальная ответственность. Часто тоже употребляемое сегодня выражение, и оно, по моим ощущениям, имеет такую своеобразную семантическую окраску, что вот есть бизнес, бизнесмен, который зарабатывает деньги, получает прибыль. О некоторой неточности такой задачи мы сегодня уже поговорили. И вот раз уж ты получаешь деньги, будь добр, будь ответственным. Будь добр, возвращай там на больницу, на приют. Будь добр, что-то делай. Вот некая такая вот схема того, что такое социальная ответственность. Некая вторичная такая функция бизнеса. Судя по тому, что вы говорите, я понял, что у дореволюционных купцов в этом смысле никакой такой социальной ответственности не было. Для них просто не существовало в этой разнице. Тут для денег, тут для людей.
Да, ну, смотрите, какая история. Я над этим очень много думаю, потому что периодически приглашают меня выступать на эти конференции, и я всегда никак не могла понять, почему при таких умных, высоких, якобы красивых словах у меня внутри всегда вот как-то, вот, знаете, да, но. Вот такой вот был какой-то такой, как мне казалось, излишний интерес. А потом вот в глубинах вибрационной психологии я нашла для себя ответ. Дело в том, что обезбоженная социальная среда, в ней анализ, то бишь разделение на части, превосходит синтез, а энергией синтеза является любовь. Поэтому, если мы не очень любим жизнь и людей, то мы из людей извлекаем прибыль. Такой, знаете, экономический каннибализм я это называю. Да? В принципе, это поедание друг друга через кошельки. Это очень некрасивая история. Это никакое не созидание, это никакое не преобразование жизни и пространства. И поэтому очень часто КСО, вот если с позиции человековедения, то это в определенном смысле индульгенция, отступные, какое-то извинение перед обществом, да, попытка снизить напряженность в районах присутствия бизнеса. То есть это не чистое творение блага как таковое, да, то есть это просто вынужденная мера какого-то приведения ситуации в баланс, потому что если все время из кого-то что-то выжимать, то останутся в конце концов только остатки от ягод, да, и следующих ягод не будет. А доисторический момент, почему я говорю, что очень важно начинать все вот эти вот высокие варианты и тренинги про миссию и все прочее, именно с картины мира. Если ты живешь в изобильной картине мира, если ты понимаешь, что ты с Богом заодно, если ты понимаешь погоду, природу, и ты вписываешься в эти большие циклы, то ты абсолютно естественно, вот как человек этот, который маленький Париж построил, он не говорит, что ему надо сделать красиво, чтобы там победить в конкурсе или войти в рейтинг. Он говорит, что это мое абсолютно нормальное вложение в бизнес, потому что при таком красивом... Была еще одна история, допустим, когда делали небольшие комнатки в рабочих общежитиях и огромные коридоры. Так вот в этих коридорах, могли сидеть бабушки и дедушки, которых можно было привезти из деревни, чтобы они за малышами ухаживали, если детских садиков еще не было. А с другой стороны, это призывало к коллективному общению и как бы минимизации вот этого сидения по норкам в отдельных этих комнатах, где можно было поспать. То есть, понимаете, бизнес тех лет, он... Почему рабочие городки, почему больницы, почему это комплексные вот эти вот застройки, да, разные? Почему, допустим, с походами в кабаки боролись открытием театров?
А не закрытием кабаков.
Да, никто как бы не бодался с государством, потому что винные эти вещи, это была государственная история, поэтому никто не хотел ссориться. Но это же очень важно, бороться не в лоб, не напрямую, не войну, не подлоги, не приписки, а подняться выше ситуации. Понимаете?
Не против, а за.
Выше ситуации, да, этажом выше, то есть это на другой слой человеческой деятельности. И вместо того, чтобы укорять, или как сейчас вот там выдаются листки опозданий, да, вместо того, чтобы взращивать интерес к работе, выдаются позорные желтые листки опозданий, человека клеймят, размазывая его в порошок, унижая его достоинство. Вот. А если тогда вот человеку предлагается сыграть роль в театре человека большего сословия, чем он в жизни, да, то есть ему предлагают кафтан на вырост, и он начинает тянуться к этому за станком, он начинает тянуться к этому в артели и так далее. Мне очень понравилось, кстати, к вопросу об отношениях с коллективом и корпоративной культуре. Лев Николаевич однажды рассказывал по поводу вот хозяев тех лет, и он так забавно сказал, он вообще мастер слова, говорит, вы знаете, вот те, которые настоящие хозяева, они артели давали огонь и кухарку. И ничего...
Что это значит?
Ну, то есть артель должна была питаться, и просто как бы кроме общежития и всего прочего, значит, хозяин предоставлял огонь, ну, то есть это место, где можно было приготовить пищу, и кухарку, чтобы люди как бы не тратили время, не выбирали там дежурного или там как-то. А те, которые были, знаете, так попроще, имеется в виду уровень хозяйствования и вот это вот масштаб личности, те позволяли себе за огонь и кухарку хоть копеечку да с рабочих взять, своих же пощипывали. Вот, понимаете, вот вроде мелочь, да, но как она рисует портрет? То ли ты масштабный, великодушный, и у тебя все множится, то ли ты вот так вот по мелочи пощипываешь, но это рано или поздно недополученная прибыль.
Задам, уже приближаясь к концу нашего разговора, немножко, может быть, пафосный вопрос, но все сейчас к нему подводит. Вот вы сказали про этот пример с предпринимателями, которые составляли большую часть Думы, которые сговорились сначала между собой, потом с городскими властями и выкупили мостовые, и перестроили их, они стали каменными, и стало всем удобнее. Это же какой уровень доверия между людьми, самими предпринимателями, купцами должен быть, чтобы такое провернуть. Сегодня часто говорят о том, что среди нас такого доверия нет. Либо мы это потеряли, либо еще не обрели, либо как-то просто не чувствуем. Но для того, чтобы было такое доверие, нужны какие-то общие ценности, опять-таки пафосно выражаясь. Что такими общими ценностями может стать?
Смотрите, если вот в обычном бытовом уровне мы все отдельные люди. В государственном масштабе мы все отдельные граждане. И только в Боге мы братья и сестры. Поэтому если у человека в его картине мира Бог как общий родитель и как источник всей жизни отсутствует, то он, конечно, либо боится соседа, либо ненавидеть соседа через дорогу, либо думаю, что, как я некоторых менеджеров трезвлю, я говорю, вы что думаете, у Бога на один стул две попы? Ну что, у Бога как бы вот не найдется.
Мы продолжаем хулиганить.
Да, да, продолжаем хулиганить, простите. Вот, понимаете, речь идет о чем, что если у нас есть вот эта вот картина мира, что у Бога всего много, и что Бог второго сорта не делает, то, адресуясь к лучшему человеку, в человеке, мы нарабатываем опыт доверия. У нас хватает великодушия допустить чью-то ошибку и минимизировать ее, хотя бы не раскачивая лодку, когда это совершилось, просто разрабатывая последствия. А если у нас вот этого вот Божьего нет, то, естественно, остальное совершенно в другом месте проходит граница «я» и «они». Тогда страшно, тогда может не хватить, тогда нужно захватывать, тогда надо соревноваться, чтобы... Понимаете, лидер, который свыше, он великодушен. В этом смысле чудесная фраза «звезда не боится быть светлячком». А если лидер амбициозный, но он же торчок торчком, так он же еще и злобный торчок, он же еще локтями пихается, он же еще по макушке стукает, он же еще готов как бы отстреливать тех, кто справа и слева. Поэтому отсутствие вот этого высокого ресурса, изобильного, благостного, обладающего те сами дарами, которые любовь, великодушие, милосердие и так далее. То есть это человек без этого, это же не персик, это же высушенный пыльный урюк. И что от него можно хотеть? Ну, с него и взять-то особенно нечего. Поэтому если мы возрождаем картину мира под Богом, с Богом, мы получаем другое качество отношений.
Спасибо большое. Я думаю, что лучшего финала, чем эти ваши слова, для нашей беседы не найти. Мы сегодня говорили с Марией Николаевной Забурмах, психологом, бизнес-тренером, волонтером Московского музея предпринимателей, меценатов и благотворителей. Еще раз, пользуясь случаем, всех наших слушателей в этот музей приглашаю и сам обязательно схожу, потому что потрясающе интересную историю вы рассказывали. И если это десятая часть того, что на самом деле в музее есть, то там можно просто утонуть и радоваться, и купаться в этих историях, и вдохновляться самому, причем даже если ты не предприниматель, обычный потребитель.
Ты все равно предприниматель, что-то ты делаешь.
Человек ты в любом случае. Спасибо огромное за эту беседу. Напомню, это был «Светлый вечер», это была программа из специального цикла бесед внутри «Светлого вечера», который мы называем «Вера и дело». Такие беседы мы будем продолжать. В студии был Константин Мацан. До свидания еще раз. До новых встреч на волнах радио «Вера».
Всех благ.
«Светлый вечер» на радио «Вера».